Глава 20. В лагерях ГУЛАГа. Если б я там не побывал, не написать бы мне этой главы. До лагерей, и я так думал, наций не надо замечать, никаких наций вообще нет, есть человечество. А в лагерь присылаешься и узнаешь. Если у тебя удачная нация, ты счастливчик, ты обеспечен, ты выжил. Если общая нация, не обижайся. Ибо национальность едва ли не главный признак, по которому зэки отбираются в спасительный корпус придурков. Всякий лагерник, достаточно повидавший лагерей, подтвердит, что национальное соотношение среди придурков далеко не соответствовали национальным соотношениям в лагерном населении. Именно прибалтийцев в придурках почти совсем не найдешь, сколько бы ни было их в лагере, а их было много. Русские были, конечно, всегда, но по пропорции несравненно меньше, чем их в лагере, а нередко лишь по отбору из партийных ортодоксов. Зато отметно сгущены евреи, грузины, армяне. С повышенной плотностью устраиваются и азербайджанцы, и отчасти кавказские горцы. И, собственно, никого из них нельзя в этом винить. Каждая нация в ГУЛАГе ползла спасаться как может. И чем она меньше и чем поворотливей, тем легче ей это удавалось. А русские в своих собственных русских лагерях опять последняя нация. Впрочем, не мы их, а они нас вправе были обвинить, армяне, грузины, горцы. А зачем вы устроили эти лагеря? А зачем вы держите нас силой в вашем государстве? Не держите? И мы не станем сюда попадать и захватывать такие привлекательные, придурочные места. А пока мы у вас в плену, на войне, как на войне. А как с евреями? Ведь переплел русских с евреями рок, может быть, и навсегда, из-за чего эта книга и пишется. Но еще прежде того, прежде вот этой строчки, найдутся читатели, бывшие в лагерях и не бывшие, кто с живостью оспорит, что я высказал тут правду. Они скажут, что многие евреи были на общих работах. Они отрекутся, что были такие лагеря, где евреи составляли большинство среди придурков. Тем более отвергнут они, что будто бы нации в лагерях помогали друг другу избирательно и, значит, за счет остальных. А кто вообще не считают себя какими-то отдельными евреями, а ощущают такими же во всем русскими? Если же где получался перевес евреев на ключевых лагерных постах, то совсем не преднамеренно. Выбор шел по личным признакам, по таланту, по деловым свойствам. Кто ж виноват русским, что у них нет деловых свойств? Будут и такие, кто горячо утвердит прямо противоположное, что никому в лагере не жилось так тяжело, как евреям, да это и на Западе так понято. В советских лагерях чаще всего страдали евреи. Среди писем по Ивану Денисовичу было у меня и такое от анонимного еврея. «Вы встречались с евреями, томившимися вместе с вами безвинно, были, очевидно, не раз свидетелями их мучений и гонений. Они терпели двойной гнет заключения и вражду со стороны заключенных. Расскажите об этих людях». И если я захотел бы обобщить, что евреям в лагерях жилось особенно тяжело,
Мне это будет разрешено, и я не буду осыпан упреками за несправедливое национальное обобщение. Но в лагерях, где я сидел, было иначе. Евреям, насколько обобщать можно, жилось легче, чем остальным. Экибастузский мой солагерник Семен Бадаш в своих воспоминаниях рассказывает, как он устроился. Позже в Норильском лагере в санчасть. Макс Минц просил за него рентгенолога Ласло Нусбаума просить вольного начальника санчасти. Взяли. Но Бадаш, по крайней мере, кончил на воле 3 курса мединститута. А рядом с ним остальной младший медперсонал Генкин, Горелик, Гуревич, как и мой приятель Копелев, Уншлаг, и не касались той медицины никогда прежде. Потеряв чувство юмора, пишут и так. Беленков был отброшен в самую презираемую лагерную категорию придурков. Совсем не кстати добавляется и доходяг, но доходяги — это социальные антиподы придурков. Да, Беленков и не был в доходягах. Отброшен в придурки. Это ж надо выразиться. Унижен в барины. А вот основание. Копать землю. Но до 23 лет он не только ее ни разу не копал, но и в глаза лопаты не видел. Значит, ничего другого не остается, как идти в придурки. Ясно. А вот у Левитина Краснова мы читаем о литературоведе Пинском, что в лагере он был санинструктором. По лагерной шкале неплохо, значит, зацепился. Левитин же пишет об этом как о величайшем унижении профессора-гуманитария. А вот часто печатался уцелевший зэк Лев Разгон, журналист, никакой тоже не медик. Но из рассказа его в «Огоньке» 1988 узнаем. В Вожаеле он был медиком в санчасти, да еще расконвоированным, по другим его рассказам, и старшим нормировщиком на страшном лесоповальном лагпункте. Ни из какого рассказа его не просверкнет, что хоть чуть побывал на общих работах. Вот из далекой Бразилии принесло в СССР еврея Франка Диклера. Его посадили, конечно, он и русского не знает. И что же? Имел в лагере блат, получил в заведование больничную кухню. Да это сказочный кладезь. Вот и Александр Воронель, попавший в лагерь политическим малолеткой, рассказывает. В лагере от первых же шагов помощь мне охотно оказывали заключенные евреи, не имеющие никакого понятия о моих идеях. Еврей-банщик, тоже весьма важный придурок, сразу выделил его и велел приходить за любой помощью. Еврей-самоохранник, тоже придурок, припоручил еврею-бригадиру. Вот, Хаим, тут 2 еврейских ребят, не давай их в обиду. И бригадир взял их под крепкую защиту. Другие воры, особенно старики, одобряли его. Правильно делаешь, Хаим, своих поддерживаешь. А мы, русские, как волки друг другу. А еще не упустим, что и в лагерном состоянии многим евреям уже по традиции общего взгляда сами собой плыли в руки коммерческие сделки, даже если зэк-еврей их вовсе не создавал сам и не искал, как Хейфец. Об этом он выразительно замечает. Как жаль, что подобные ситуации нельзя описать на материале лагерной жизни. А богатые, красивые есть сюжеты. но все та же этика надежного еврея замыкает мне уста. Что поделаешь, хоть маленькая, но коммерческая тайна должна по законам племени сохраняться навсегда. Латыш Анс Бернштейн, один из моих свидетелей по архипелагу, считает, что он лишь потому выжил в лагерях, что в тяжелые минуты обращался за помощью к евреям, а те по фамилии, да и по подвижному облику, принимали его за своего и всегда выручали. В лагерях же, где он побывал, например, Бурепаломские, начальник Перельман, евреи, говорит, всегда составляли всю правящую верхушку, и евреи же были ведущие вольно-наемные. Шульман, начальник спецотдела, Гринберг, начальник лагпункта, Кегельс, главный механик завода, и, по его рассказам, в избранный себе штат подбирали из заключенных тоже евреев. Этот у евреев национальный контакт между вольными начальниками и зэками невозможно упустить из виду. Еврей вольный не настолько был глуп, чтобы в еврее заключенном действительно увидеть врага народа или злого хищника народного достояния, как это видел оболваненный русский в русском. Он прежде всего видел в нем страдающего соплеменника, и хвала евреям за эту трезвость. Кто знает великолепную еврейскую взаимовыручку, еще так обостренную массовой гибелью евреев при Гитлере, тот поймет, что не мог вольный начальник еврей равнодушно смотреть, как у него в лагере барахтаются в голоде и умирают евреи-зэки, и не помочь. Но невероятно представить такого вольного русского, который взялся бы спасать и выдвигать на льготные места русских зэков за одну лишь их нацию. Хоть нас в одну коллективизацию 15 миллионов погибло, много нас со всеми не оберешься, да даже и в голову не придет. Иногда благополучно стягивается такая компания евреев-зэков, и уже не занятая свирепой борьбой за выживание, чего только не придумает. Вот инженер Абрам Зисман рассказывает. В Новоархангельском лагере занялись мы в свободное время подсчетом, сколько еврейских погромов было за все существование российского государства. Заинтересовали этим вопросом и начальство лагеря, миролюбиво к нам относящиеся.